Глава 57. Нападение на занимаемую коричневыми часть замка началось в самое темное время ночи, за 2-3 часа до рассвета. Первая группа из 10 ниндзя, печально известных крадущихся, поднялась на самый верх противоположной стены, которую перестали охранять серые. Ниндзя были наемники, мастера в воровстве и прочих малопочетных занятиях, шпионаже, проникновении в охраняемые места, организации тайных убийств. Эти 10 бросили обмотанные тряпками крюки кошки с веревками на соседнюю крышу и переправились через пространство, разделяющее строение, как черные пауки по паутине. Плотно обтягивающие черные кимоно с черными же таби, черные маски, руки и лица покрыты черной краской. Легкое вооружение, цепные ножи и сюрикены, маленькие размером с ладонь метательные диски в форме звезды с игольно-острыми намазанными ядом концами, облегчают их задачу и не мешало передвижениям, как и заплечные сумки и короткие тонкие палки. Все 10 бесшумно достигли цели. Они собрали крюки, 4 опять забросили кошки за выступ и тут же скользнули вниз на веранду в 20 футах под ними. Как только они оказались там, не произведя ни малейшего шума, их товарищи отцепили крюки, бросили вниз и двинулись по черепицам дальше. Но вот черепица под ногой одного треснула, и все мгновенно замерли. Во дворе, 3 этажами ниже, Самиори, делавший обход часовых, остановился и посмотрел наверх. Глаза его впились в темноту, он ждал, не шевелясь, приоткрыв рот, чтобы лучше слышать, и медленно обводил взглядом крышу, где затаились ниндзя. Она была в тени, луна светила очень слабо, звезды едва виднелись во влажном воздухе, темные фигуры стояли абсолютно неподвижно, бездыханные, почти столь же безжизненные, как и черепицы у них под ногами. Самиори опять обвел крышу глазами, настороженно прислушиваясь, потом снова, все еще неуспокоенный, вышел на середину двора. Оттуда было лучше видно. Теперь в поле его зрения попали 4 ниндзя на веранде, но они были так же неподвижны, как все вокруг, и Самиори их не заметил.
«Эй!» — окликнул он часовых у ворот. «Засовы надежно заперты? Вы ничего не видели и не слышали?»
«Нет», — отвечали встревоженные часовые, — «черепицы на крыше часто потрескивают. Может, от сырости или от жары сдвигаются».
Самиори приказал одному из них: «Поднимись наверх и посмотри. Поосторожней. Скажи часовым на верхнем этаже, пусть пошарят там на всякий случай».
Часовой убежал.
Самиори еще раз посмотрел наверх, пожал плечами и, несколько успокоившись, продолжал обход. Самураи разошлись по своим местам, следя за тем, что происходит снаружи. На коньке крыши и на веранде ниндзя ждали все в том же положении, замерев, как вкопанные. Они даже не моргали, их обучали часами оставаться в неподвижности. Но предводитель сделал знак, и они сразу задвигались, с помощью крюков и веревок спокойно пробрались на следующую веранду, откуда проскользнули внутрь через узкие проемы в гранитных стенах.
Ниже этого верхнего этажа все остальные окна, бойницы для лучников, были очень узкие, не протиснешься, как ни старайся. По следующему сигналу пробрались одновременно еще 2 новые группы. Комнаты, куда они проникли, были погружены во тьму. Здесь, расположась аккуратными тесными рядками, спали 10 коричневых. Их убили быстро и почти бесшумно. Большинству хватило одного удара ножом в горло. Убийцы, хорошо подготовленные, безошибочно нашли своих жертв. Лишь один самурай начал отчаянно отбиваться, но его тревожный крик был заглушен в самом начале. Проверили всю комнату, двери. Главарь вынул кремень и труд, зажег свечу и, прикрывая ее руками, осторожно поднес к окну, откуда 3 просигналил в ночь. За его спиной ниндзя проверяли, все ли коричневые мертвые. Командир повторил сигнал, отошел от окна и, сделав знак, чтобы все подошли к нему, заговорил на языке жестов. Ниндзя развязали мешки и приготовили оружие для нападения. Короткие серповидные формы, обоюдоострые ножи, к рукоятке которых крепилась цепочка с грузом на конце, сюрикены и метательные клинки. По следующему приказу некоторые достали из чехлов палки. Это оказались выдвижные пики и духовые трубки, которые с удивительной скоростью вытягивались на полную длину.
Закончив приготовление, каждый садился на колени, устраивался лицом к двери и без видимых усилий замирал в неподвижности. Наконец все подготовились, и вожак задул свечу. Когда городские колокола отбили середину часа тигра, 4 часа, час до рассвета, в замок просочилась вторая половина ниндзя. Они бесшумно выскользнули из заброшенной трубы, по которой когда-то поступала вода для искусственных ручейков в саду. Эти ниндзя были вооружены мечами. Как и остальные, спрятавшиеся в тени, они заняли позиции среди кустов и мелких деревьев, сразу же став неподвижными и почти невидимыми. В это же самое время еще одна группа из 20 человек забросила с земли веревки с крюками и стала забираться на стену, откуда просматривались двор и сад. На стенах 2 коричневых внимательно наблюдали за пустыми крышами через дворовый проход. Один оглянулся и увидел сзади крючья. Встревожившись, он показал на них товарищу, тот открыл был рот, чтобы закричать. На молниеносном амбразуру проник ниндзя. Метнув сюрикен в искаженное криком лицо самурая, он бросился к другому стражу. Вытянутая рука ниндзя представляла собой страшное оружие. Выпрямил большой указательный пальцы и парализовал противника ударом в шею. Еще один страшный удар с сухим треском сломал коричневому шею. Ниндзя прыгнул на первого, агонизирующего самурая, уцепившегося за сюрикен. Колючки глубоко впились в рот и лицо жертвы, яд уже оказывал свое действие. Последним нечеловеческим усилием умирающий самурай выхватил короткий боевой меч и нанес удар. Ниндзя, несмотря на глубокую рану и удушье, ударил коричневого в шею. Голова самурая откинулась назад, позвоночник сломался, самурай умер, будучи еще на ногах. Ниндзя истекал кровью, но не издал ни звука и все еще держал мертвого коричневого. Он стал осторожно опускать тело на каменные плиты, становясь рядом с ним на колени. К этому времени все ниндзя уже поднялись и стояли на стене. Они обошли раненого товарища и убедились, что на стене больше никого нет. Раненый все еще стоял на коленях около мертвых коричневых, держась за бок. Главарь осмотрел его рану, она сильно кровоточила. Он покачал головой и что-то сказал на языке жестов. Ниндзя кивнул и с трудом пробрался в угол, оставляя за собой широкий кровавый след. Там он устроился поудобнее, привалившись к камню, и вынул сюрикен. Несколько раз оцарапав тыльную сторону руки шипами с ядом, он достал нож, нащупал нужную точку внизу горла и обеими руками изо всех сил вонзил клинок снизу вверх. Главарь убедился, что он мертв, вернулся к тяжелым укрепленным дверям, которые вели внутрь, и осторожно открыл их. Послышались приближающиеся шаги, все отпрянули назад, заняв позиции для боя. По коридору в западном крыле замка шел Самиори с десятком коричневых. 2 он оставил у дверей на стену и без задержки пошел дальше. Эти 2 часовых вышли на стену в тот момент, когда Самиори заворачивал за дальний угол коридора и начинал спускаться по винтовой лестнице. Внизу был еще один караул. 2 самураев, стоявших на посту, поклонились ему, их тоже сменили. «Соберите остальных и возвращайтесь к себе, отдохните. Вас разбудят на рассвете», — распорядился Самиори. «Да, господин?» Оба самурая двинулись вверх по лестнице, радуясь, что дежурство кончилось. Самиори отправился вниз по следующему коридору, меняя часовых. Наконец он остановился перед дверью и постучал. С ним было 2 часовых. «Я Бусан?» «Да», — раздался сонный голос. «Извините, смена караула». «Ах, спасибо, прошу вас, входите». Самиори открыл дверь, но настороженно остановился на пороге. Ябу был взъерошен. Он лежал под одеялом, опираясь на локоть и держа другой рукой меч. Убедившись, что это Самиори, он успокоился и зевнул. «Что-нибудь новенькое?» Самиори тоже почувствовал облегчение, покачал головой и, войдя в комнату, закрыл за собой дверь. Комната была большая, опрятная. На татами была постелена еще 1 пара футонов. Откинутый край верхнего тюфяка звал прилечь. Окна бойницы возвышались над землей на 30 футов, открывая взгляду кусочек широкой улицы. «Все спокойно. Она сейчас спит. По крайней мере, ее служанка Тиммако сказала, что спит». Он подошел к низкому шкафчику, на котором потрескивала масляная лампа, и налил себе из кувшина холодного зеленого чая. Рядом с кувшином лежал пропуск, принесенный Ябу из канцелярии Сида. Я бы еще раз зевнул и с наслаждением потянулся. «А что делает он, Дзинцан?» «Когда я в последний раз делал обход, он не спал. Это было в полночь. Он просил меня не беспокоить его до рассвета. Что-то такое, связанное с их обычаями. Я не понял всего, что он сказал, но это не страшно. Здесь кругом очень много охраны. Кирицуба-сан и остальные дамы успокоились, хотя сама Кирицуба-сан большую часть ночи не спала. Я бы встал с постели, на нем была только набедренная повязка. Что она делала? Просто сидела у окна, глядя на улицу. Но там ничего не происходило. Я предложил ей лучше пойти поспать. Она вежливо поблагодарила, согласилась со мной, но осталась на том же месте. Женщина, что с нее взять? Я бы несколько раз согнул и разогнул руки и яростно потер их, стремясь усилить кровообращение. Потом стал одеваться. «Ей следует отдохнуть. Сегодня нам предстоит длинное путешествие». Самиори поставил чашку. «Думаю, все это хитрая уловка». «Вы о чем? Я не верю, что Исида нас отпустит». «У нас есть разрешение, вот они. Перечислены все наши люди. Вы проверили фамилии. Как он может пойти на попятную, объявив публично о нашем выезде вместе с госпожой Тода? Невозможно!» «Не знаю, не знаю. Извините меня, Ябусан, но я думаю, что это какой-то трюк». Ябу медленно завязывал пояс. «Какой трюк? Мы попадем в засаду. Когда выйдем из замка...» Самиори кивнул. «Да, именно так. Он не посмеет». «Посмеет? Он перебьет нас или задержит. Не могу себе представить, чтобы он отпустил ее или госпожу Кирицуба, или госпожу Садзука с ребенком, даже старую госпожу Эцу с остальными. Нет, вы не правы». Самиори печально покачал головой. «Было бы лучше, если бы она совершилась эппуку, а вы ей помогли. А так ничего не решается». Я бы взял мечи и засунул их за пояс. «Да», — подумал он, — «я с вами согласен. Ничего не решилось, и она не выполнила свой долг. Вы знаете это, я знаю это, и Сида тоже это понял. Позор! Если бы она была мертва, мы бы все уцелели, а так она вернулась из-за грани и опозорила нас, да и себя. Сиката Ганай, да? Глупая женщина». Но Самиори, он сказал, «а я считаю, госпожа Тодда выиграла, она победила Исида. Он не осмелится напасть на нас. Спите спокойно, я разбужу вас на рассвете». Самиори снова покачал головой. «Нет, спасибо, Ябусан, я лучше сделаю еще один обход». Он подошел к окну и выглянул на улицу. «Что-то не так. Все тихо. Постойте, подождите-ка. Вы слышите?» Я бы подошел к Самиори и притворился, что смотрит наружу, напряженно прислушиваясь. Потом внезапно выхватил короткий меч и молниеносным движением вонзил его в спину Самиори, другой рукой зажав ему рот, чтобы не вырвался крик. Самурай умер мгновенно. Стараясь держать тело на отлете, чтобы не испачкаться кровью, я бы перенес Самиори на футоны, положил его так, словно он спит, выдернул меч из раны и вытер, досадуя, что интуиция Самиори вынудила его совершить незапланированное убийство. «Что ж», — подумал я бы, — «зато теперь он не будет здесь разнюхивать». Еще раньше, когда я бы вернулся из канцелярии Сида со своими пропусками, он столкнулся с самураем, которого раньше никогда не видел. «Вас приглашают к сотрудничеству, Ябусан».
«Какому и кто?»
«Тот, кому вы сегодня сделали предложение. В обмен на безопасный выход вас и Андзин-сан, вы позаботитесь, чтобы она была без оружия при нападении на вас во время поездки. Пожалуйста, не хватайтесь за меч, Ябусан. Там четверо лучников только и ждут, когда вы что-нибудь затеете».
«Как вы осмеливаетесь сделать мне такое предложение? Какое нападение?»
— блефовал он, чувствуя, как ослабели ноги. Он не сомневался, посланный от Исида. Вчера после полудня через посредников он сделал Исида тайное предложение в отчаянной попытке хоть как-то ослабить урон, который нанесла Марика его планам относительно черного корабля и всего его будущего. К этому времени я бы понял, что разоружить ее, оставив в живых, было бы трудно, если не невозможно.
Эта попытка опасна для обеих сторон. «Ничего не знаю ни о каком нападении!» — закричал он страстно, желая, чтобы рядом с ним была Юрика. Вот кто помог бы выбраться из этой ловушки.
«Тем не менее, от вас ждут помощи, хотя и не той, которую вы предлагали.
Кто вы?»
«За это вы получите Идзу, чужеземца, и его корабль в тот миг, когда голова главного врага слетит с плеч. При условии, конечно, что женщина будет захвачена живой, а вы останетесь в Осаке до главного дня и поклянетесь в верности».
«Чья голова?»
Я бы пытался заставить свои мозги работать, но понимал только, что Исида использовал просьбу прийти за пропусками как предлог, чтобы сделать ему тайное предложение и поторговаться. «Тогда или нет?» — спросил самурай.
«Кто вы и о чем говорите?» — он поднял свиток. «Здесь пропуска господина Исида. Даже господин военачальник не сможет отобрать их после всего, что произошло».
«Все так говорят. Но, извините, скорее валы начнут гадить золотым песком, чем вам или еще кому-то позволят оскорблять господина Яймона. Пожалуйста, не беритесь за меч».
«Тогда следите за тем, что говорите».
«Конечно, прошу прощения, вы согласны?»
«Я уже владею Идзу, и мне обещали отдать Татоми и Суругу», — начал Ябу, собираясь поторговаться, хотя он и в ловушке, как Марика и Исида. «Взять в плен госпожу Тода будет непросто».
«Вы правы», — отвечал самурай, — «но я не уполномочен торговаться. Условия только такие, тогда или нет».
Я бы кончил вытирать меч и натянул простыню на лежащего, словно во сне, Самиори. Потом полотенцем вытер пот с лица и рук, постарался успокоиться и открыл дверь. В нескольких шагах в коридоре ждали двое коричневых. Они поклонились. «Я разбужу вас на рассвете, Самиори-сан», — бросил Ябу в темноту. Затем приказал одному из самураев: «Встаньте здесь! Никого не пускайте! Никого! Присмотрите, чтобы Самиори-сан не беспокоили, ему нужно отдохнуть». «Да, господин». Самурай занял свой новый пост, а Ябу с другим часовым пошел по проходу и поднялся на несколько ступенек в главное помещение этого этажа. Он пересек его, направляясь к расположенным в восточном крыле залам для приемов и внутренним покоям, и скоро оказался в ведущем туда тупиковом коридоре. Охранники поклонились и пропустили его. Еще один самурай открыл дверь в коридор, откуда можно было попасть в жилые комнаты. Я бы постучал. «Андзин-сан!» — тихонько позвал он. Ответа не было. Он открыл дверь. Комната была пуста, внутренние сёдзи слегка приоткрыты. Он нахмурился, потом сделал сопровождавшему его охраннику знак «подождать» и быстро прошел через комнату в плохо освещенный внутренний коридор. Остановила его Тимако, в руке она держала нож. Постель ее была разложена как раз в этом коридоре у входа в одну из комнат.
«Ах, простите, господин, я со сна не разобрала?» Тон у нее был извиняющийся. Она опустила нож, но не уступала дороге.
«Я ищу Андзин-сан».
«Он и моя хозяйка разговаривают с Киритсуба-сан и госпожой Атика».
«Пожалуйста, спросите, не смогу ли я повидать его?»
«Конечно, господин».
Тимако вежливо поманила Ябу обратно в комнату, подождала, пока он не зайдет, и закрыла внутреннюю дверь. Охранник в главном коридоре вопросительно смотрел на них. Через несколько секунд сёдзи отодвинулись, и вошел Блэкторн. Он был одет с коротким мечом на поясе.
«Простите, что беспокою вас, Андзин-сан. Я только хотел убедиться, все ли в порядке. Вы понимаете меня?»
«Да, спасибо, не беспокойтесь.
С госпожой Тодо все в порядке, она не заболела. Сейчас все прекрасно. Она устала, но не более того. Скоро уже рассвет, наверное». Ябу кивнул. «Да, я просто хотел убедиться, что все благополучно, вы меня понимаете?» — повторил он на всякий случай. «Да. Сегодня после обеда вы сказали про план, Ябу-сан, помните? Объясните, пожалуйста, что это за секретный план?»
«Не секретный, Андзин-сан», — поправил Ябу, сожалея, что был так откровенен.
«Вы неправильно поняли. Я сказал, что нужно выработать план. Из Осаки очень трудно выбраться. Или бежать, или...»
Я бы провел ребром ладони поперек горла.
«Вы поняли?»
«Да, но теперь есть пропуска, не так ли? Теперь можно безопасно выбраться из Осаки».
«Да, скоро выезжаем. На корабле очень удобно. Скоро будем набирать людей в Нагасаки, вы понимаете?»
«Да». Проявляя все признаки дружелюбия, я бы удалился. Лектерн закрыл за ним дверь и вернулся через внутренний коридор, оставив внутреннюю дверь полуоткрытой. Он прошел мимо Тимаков в следующую комнату. Марика полулежала, облокотившись на футоны. Еще более хрупкая и красивая, чем всегда, она как будто стала чуточку меньше. Кири стояла на коленях на подушке, сбоку, свернувшись клубочком, спала Атика.
«Что он хотел, Анзин-сан?» — спросила Марика.
«Просто посмотреть, все ли в порядке». Марика перевела его ответ Кири.
«Кири интересуется, спросили ли вы его о плане?»
«Да, но он ушел от ответа. Видимо, передумал, не знаю. Возможно, это мои фантазии. Мне показалось сегодня днем, будто он что-то замышлял или даже имел какой-то план».
«Выдать нас?»
«Конечно, но я не знаю, как».
Марика улыбнулась ему. «А вы не ошиблись? Мы же теперь в безопасности».
Атика что-то пробормотала во сне. Все посмотрели на нее. Она и во сне просила разрешения остаться с Марийкой. Того же хотела и старая госпожа Эцу, громко храпевшая в соседней комнате. Остальные дамы на закате солнца разошлись по своим помещениям. Все направили официальные просьбы разрешить им немедленный выезд. По мере того, как смеркалось, по замку распространялись слухи, что завтра о том же попросят еще 150 человек. Кияма послал за Атикой, женой своего внука, но она не захотела покинуть Марика. Дайме сразу же отказался от нее и потребовал вернуть сына. Она подчинилась. Ее долго мучили кошмары. Наконец она спокойно уснула. Марика взглянула на Блэкторна.
«Как хорошо, что все успокоилось».
Когда она очнулась живой, а не мертвой, душа ее устремилась к нему. Первый час, пока они были одни, она лежала у него на руках. «Ты жива, Марика, жива! Я уже видел тебя мертвой!»
«Я думала, что умерла. Я еще не могу поверить, что Исида сдался. Никогда за 20 жизней! О, как я люблю, когда ты обнимаешь меня! Ты такой сильный!»
«С того момента, как ты отдала приказ Ясинаки, я думал, что не увижу ничего, кроме смертей. Твоей, своей, всех. Я участвовал в вашем плане».
«Со дня землетрясения, Анзин-сан. Пожалуйста, простите меня, но я не хотела пугать вас. Боялась, что вы не сможете понять. Да, с того дня я знала, что моя карма — спасти заложника в Осокском замке. Только я могла сделать это для господина Таранаги, и теперь это сделано. Но какой ценой? Мадонна да простит меня».
Потом пришла Кири, и они сели порознь, но это не имело никакого значения. Достаточно было улыбки, взгляда, слова. Кири подошла к окнам-бойницам. Город просматривался до самого моря, где светились огоньки рыбачьих лодок, возвращавшихся в гавань.
«Скоро рассвет», — сказала Кири задумчиво.
«Да?» — открикнулась Марика. «Сейчас я встану».
«Скоро, но не сейчас. Пожалуйста, отдохните, Марика сама. Вам нужно набраться сил».
«Хотела бы я, чтобы здесь был господин Таранага».
«Да».
«Вы подготовили письмо о нашем отъезде?»
«Да, Марика сама. Еще один голубь вылетит на рассвете». «Господин Таранага услышит о вашей победе сегодня», — пообещала Кири. «Он будет гордиться вами».
«Я так рада, что он оказался прав».
«О, пожалуйста, простите меня за то, что я сомневалась в вас и в нем».
«В глубине сердца я тоже сомневалась в нем. Простите и меня».
Кири снова повернулась к окну и посмотрела на город.
«Таранага не прав!» — хотелось закричать ей. «Мы никогда не уедем из Осаки, сколько бы ни притворялись! Наша карма — остаться, его карма — терять!»
В западном крыле Ябу остановился у караулки. Самураи, сменяющие часовых, были уже наготове. «Я собираюсь провести срочную проверку». «Да, господин. Вы все подождете меня здесь. Вы пойдете со мной». Он спустился по парадной лестнице, сопровождаемой только одним охранником. Внизу лестницы, в первой прихожей, стояли еще часовые. Снаружи были сад и главный двор. Беглый взгляд показал, что все в порядке. Тогда он вернулся в крепость и, к удивлению охранника, спустился вниз в помещение для слуг. Перепуганные слуги с трудом вырывались из объятий сна, торопливо кланялись. Ябу почти не замечал их.
Он направлялся все глубже в недра крепости, вниз по лестнице, по редко используемым, но хорошо освещенным сводчатым переходам с сырыми, сильно заплесневелыми каменными стенами.
В этих погребах не стояли часовые, тут нечего было охранять. Вскоре они стали снова подниматься вверх, приближаясь к наружным стенам. Я бы внезапно остановился. «Что это?» Коричневый самурай остановился, прислушался и тут же погиб. Я бы вытер меч и затащил тело в темный угол, потом поспешил к еле заметной и сильно укрепленной маленькой железной двери в стене. Ему сообщил об этой потайной двери посредник Исида. Пришлось долго отворачивать проржавевшие болты, но вот звякнул последний, и дверь распахнулась. Снаружи потянуло холодным воздухом. К горлу его метнулось копье, но остановилось в самый последний момент. Ябу не двигался, почти парализованный страхом. На него внимательно смотрел ниндзя, почти неотделимый от темноты за дверью. Ябу поднял трясущуюся руку и сделал условный знак. «Якось! Ябу!» Одетый в черное, с капюшоном на голове, почти невидимый главарь кивнул, но продолжал держать копье наготове. Он сделал знак Ябу, и тот послушно отступил на шаг. Главарь, высокий, широкоплечий, с большими плоскими глазами в прорезях маски, прошел в коридор. Вид у него был очень усталый. Одним движением кисти он вонзил копье в мертвого коричневого, вытащил оружие, потянув за цепь, прикрепленную к концу древка, подобрал цепь и постоял, внимательно прислушиваясь, нет ли признаков надвигающейся опасности. Наконец, удостоверившись в противном, он сделал шаг в темноту. Сразу же 20 человек бросились вверх по ступеням давно забытого хода на верхние этажи. Ниндзя несли с собой орудия убийств, цепные ножи, мечи и сюрикены. Посредине их черных капюшонов был нашит красный лоскут. Вожак не обращал на них внимания, но не спускал глаз с Ябу и начал медленно загибать пальцы левой руки. 1, 2, 3. Ябу чувствовал, что из прохода за дверью за ним наблюдает множество глаз, но сам никого не видел. Теперь люди с красными нашивками поднимались по лестнице парами. Наверху пролета они остановились, дорогу преграждала дверь. Они подождали с минуту, потом попытались осторожно открыть ее, но она не поддавалась. Подошел один со специальным инструментом, поддел дверь коротким стальным ломиком с крючком на одном конце и лопаточкой на другом и открыл. За дверью был еще один проход, более узкий. Все молча устремились по нему. На следующем углу им пришлось остановиться. Идущий впереди осмотрелся и сделал знак рукой идти по другому коридору. В дальнем конце, через специальное отверстие в плотной деревянной панели, скрывавшей потайную дверь, просачивался свет. Ниндзя приложил глаз к отверстию и различил широкую комнату для приемов, двух серых и двух коричневых, охраняющих вход в жилые помещения. Он оглянулся и кивнул остальным. Один из ниндзя загибал пальцы, ведя счет синхронно с главарем, который остался двумя этажами ниже. Все взгляды сосредоточились на считавшем. Внизу, в подвале, пальцы вожака двигались в прежнем темпе, отсчитывая мгновения, а глаза не отрывались от Ябу. Тот смотрел и ждал, вспотев от страха. Но вот пальцы замерли, кулак сжался, вожак показал вниз коридора. Ябу кивнул, повернулся и медленно пошел тем же путем, что пришел сюда. Сзади опять начался неумолимый счет. 1, 2, 3... Ябу знал, какому огромному риску подвергается, но у него уже не было выбора, и он еще раз проклял Марика за то, что она вынудила его встать на сторону Исида. Частью сделки было его обязательство открыть потайную дверь. «Что за дверью?» — подозрительно спросил он тогда. «Друзья, вот условный сигнал, а пароль — ваше имя».
«А потом они убьют меня, да?»
«Нет, вы слишком нужный человек, Ябусан. Вы должны обеспечить проникновение внутрь».
Он согласился, да, но не обещал помогать ниндзя, ненавидимым и страшным легендарным наемникам, преданным только своей тайной сплоченной организации, единство которой крепилось узами родства. Ниндзя только кровных родственников посвящали в свои секреты, как плавать под водой на большие расстояния, влезать на почти гладкие стены, оставаться незаметными и неподвижными день и ночь, убивать голыми руками или ногами, владеть всеми видами оружия, устраивать отравления, поджоги и взрывы. Единственной целью жизни ниндзя было убийство за деньги. Ябу старался идти размеренным шагом, грудь теснила, так больно поразило его открытие, что нападавшие ниндзя, а не ронины. Исида сошел с ума, думал Ябу. Все чувства его смешались. Каждую минуту он ждал смерти от пики, стрелы или удавки, но вот он оказался почти в самом углу, обернулся, убедился, что, наконец, обрел безопасность, крутанулся на пятках и помчался по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Вот он наверху, в коридоре со сводчатым верхом, поворот за угол к помещениям для слуг. Пальцы вожака все еще отмечали секунды. Потом счет прекратился. Он сделал резкое движение рукой, подавая сигнал скрытым во мраке, и бросился следом за Ябу. Из темноты вынырнули 20 ниндзя, и еще 15 заняли оборону в двух концах коридора, охраняя путь к отступлению. Под замком пчелиными сотами лепилась сеть заброшенных погребов и коридоров. Они вели к одному из подземных ходов Исида, проложенных под рвом с водой и выводящих в город. Ябу побежал еще быстрее, споткнулся в проходе, но сумел устоять на ногах и ураганом пронесся через помещение для прислуги, раскидывая горшки и чашки, бочонки и бутыли. «Ниндзя!» — ревел он. Это была его собственная идея, чтобы спастись, если он попадет под подозрение. В уговор такое не входило. Слуги разбегались в панике, вопили, пытались спрятаться под скамейками и столами. Ябу проскочил все помещение, пулей вылетел с другой стороны и по ступенькам понесся к главным коридорам встретить коричневых, уже выхвативших мечи. «Поднимайте тревогу!» — орал Ябу. «Ниндзя! Там среди слуг оказались ниндзя!» Один самурай кинулся к главной лестнице, второй, подняв меч, смело бросился вперед и занял позицию винтовой лестнице, ведущей вниз. Увидав его, слуги встали, как вкопанные, потом с криками ужаса сбились в кучу, закрыв глаза и заслоняя руками головы. Ябу достиг главных дверей и через них выскочил на лестницу. «Объявите тревогу! На нас напали!» — кричал он, как было договорено. Тем самым он оповещал нападающих снаружи, чьей задачей было отвлечь внимание. Главные силы атаковали через потайную дверь, чтобы пробраться в комнату для приемов, захватить Марика и скрыться до того, как план будет разгадан. Самураи вертелись у ворота на переднем дворе, не зная, откуда ждать нападения. Тем временем атакующие выбирались в сад из укрытий и окружали коричневых. Я бы отступил внутрь здания. Коричневые самураи спускались из караулки вниз, торопясь прийти на помощь своим товарищам на улице. К Ябу подбежал командир. «Что происходит?» «Ниндзя на улице и среди слуг. Где Самиёри?» «Не знаю, наверное, у себя». Ябу устремился вверх по ступеньке, в то время как все спешили вниз. В этот момент первые ниндзя, выбравшиеся из погреба, бросились в атаку. Сюрикен с шипами вывел из строя одинокого защитника, слуг кололи копьями. Нападающие бросились в главный коридор, устроив шумную свалку и сбив с толку взбешенных коричневых, не знающих, откуда ждать следующей атаки. На верхнем этаже ожидающие боя ниндзя при первых криках открыли дверь, бросились на спешивших вниз коричневых, и тут же их перебили. Меча, отравленные стрелы и сюрикены, ниндзя продолжали наступление, перепрыгивая через трупы. Их целью было захватить главный коридор на следующем этаже. Бешеную атаку подоспевших на помощь коричневых ниндзя быстро отбили. Они раскручивали цепи с грузом и захлестывали ими шею противников или клинки, а потом в ход шли обоюдоострые ножи. Сюрикены рассекали воздух,
моментально выводя из строя уцелевших самураев. Коричневые скоро были уничтожены. Среди ниндзя было несколько раненых, но и они, как бешеные звери, наскакивали до последнего, пока не падали замертво. В саду ниндзя легко остановили первую волну подкрепления. Коричневые выскочили в главную дверь, но вторая волна мужественно кинулась в атаку и смела убийц за счет значительного численного превосходства. Злоумышленники отступили и сразу затерялись в темноте благодаря своей угольно-черной одежде. Обрадованные коричневые кинулись за ними, но попали в засаду и были перебиты. Ниндзя с красными нашивками на одежде все еще лежали у комнаты приемов, терпеливо ожидая. Командир их следил за происходящим в комнате через потайной глазок. Охранники из коричневых и серые, сопровождающие Блэкторна, стерегут тяжелую дверь в коридор, тревожно прислушиваются к долетающему снизу шуму побоища. Перед дверью столпились стражи, серые и коричневые. Не в силах больше ждать, командиры обеих групп приказывают всем своим людям выйти из комнаты для приемов и занять оборону в дальнем конце коридора. Теперь путь чист. Дверь во внутренний коридор открылась, за ней только командир серых, он уже уходит. И вдруг вожак с красной нашивкой увидел женщину. Она подбегает к порогу, за ней высокий чужеземец. Вслед спешит еще одна женщина. Он нашел ту, которая нужна. Выполнить задание, помочь родичам внизу. Охваченный жаждой убийства, вожак с красной нашивкой отдал приказ и кинулся в дверь. Слишком рано. Блэкторн, увидев, как он приближается, мгновенно выхватил из-под кимоно пистолет и выстрелил. Пуля снесла вожаку затылок, и атака захлебнулась. Одновременно командир серых бросился назад и яростно атаковал, зарубив одного ниндзя. На него тут же накинулась целая группа ниндзя. Командир погиб, но этих нескольких секунд Блэкторну хватило, чтобы затащить Марика за дверь и захлопнуть ее. Он схватил железный брус и всунул его на место как раз тогда, когда часть ниндзя обрушилась на дверь, а остальные бросились защищать главный вход. «Боже мой, что здесь происходит?» «Ниндзя!» — закричала Марика. Кири, госпожа Садзука, госпожа Эцу, Атика, Тимако и остальные служанки в ужасе выскакивали из своих комнат. На дверь обрушился град ударов. «Быстрей туда!» — Кири устремилась вглубь помещения. Женщины гурьбой поспешили за ней. Две служанки помогали идти госпоже Эцу. Блэкторн следил за дверью. Подвешенными ударами ломов ниндзя она начала заметно поддаваться. Отдельные доски уже раскололись. Он бросился к себе за мечами и пороховницей. В зале для приемов ниндзя уже разделались с шестью коричневыми и серыми у главного выхода и сломили сопротивление тех, кто оказался в коридоре, но в ходе этой схватки сами потеряли двоих убитыми и двоих ранеными. Им удалось закрыть и надежно запереть двери. «Быстрей!» — рявкнул новый вожак ниндзя с красной нашивкой. Его люди с ломами не нуждались в подстегивании. Они бешено насели на дверь, пытаясь ее взломать. Вожак мгновение постоял над телом брата, ожесточенно пнул его ногой. Внезапной атаки не получилось из-за его глупой поспешности и присоединился к своим людям. В коридоре Блэкторн лихорадочно пытался зарядить пистолет, слушая, как трещит дверь под ударами. Насыпать пороха, забить пыш, поаккуратней. Вот уже одна филенка треснула. Еще пыш, забить его потуже, потом пулю. Еще пыш, и петля не выдержала, конец лома появился. Дальше надо аккуратно сдуть с полки замка лишний порох.
«Анзин-сан!»
— откуда-то из внутренних комнат закричала Марика. «Скорее!» Но Блэкторн не обращал внимания на крики. Он подошел к двери и, приложив ствол к трещине на высоте живота, спустил курок. С другой стороны раздался крик, удары по двери прекратились. Он отступил и снова стал заряжать пистолет. Сначала порох, потом примять его. Дверь опять затряслась. Опять они ломятся, наддают плечом, лупят кулаками, ногами, чем придется. Снова пыш, пуля, еще бумаги для запыживания. Дверь затрещала и подалась. Болт отскочил, зазвенел, упав. Кири торопилась вниз по внутреннему проходу, судорожно хватая ртом воздух. Остальные почти несли на руках госпожу Эцу.
Садзука плакала. «Куда мы? Уже некуда идти». Но Кири, спотыкаясь, вбежала в очередную комнату, пересекла ее и отодвинула Сёдзи. За ними в каменной стене обнаружилась обитая железом дверь. Она легко распахнулась, хорошо смазанные петли даже не скрипнули. «Это потайное убежище моего господина», — задыхаясь, объяснила Кири, входя внутрь, но внезапно остановилась. «Где Марика?» — Тимоко развернулась и бросилась назад.
В первом коридоре Блэкторн аккуратно сдул лишний порох с полки и опять подошел к двери. Она почти развалилась, но еще оставалась преградой между ним и ниндзя. Он выстрелил, снова раздались крики, но после минутного замешательства удары возобновились. Отскочил еще один болт, вся дверь мелко затряслась. Блэкторн стал перезаряжать пистолет.
«Анзин-сан!» —
отчаянно звала его Марика из дальнего конца коридора. Он бросил свое занятие, подхватил мечи и кинулся к ней. Марика побежала, увлекая его за собой. Дверь, наконец, развалилась. Появились ниндзя и ринулись в погоню. Марика летела, не чуя под собой ног. Блэкторн следовал за ней по пятам. Она пронеслась через комнату, зацепилась за что-то юбками и упала. Он схватил ее и протащил через комнату. Навстречу выступила Тимоко.
«Быстрей!»
— кричала она, дожидаясь, пока они проскочат мимо. Немного пробежав за ними, она повернула назад и встала, приготовив нож. В комнату ворвались ниндзя. Тимоко, вытянув руку с ножом, бросилась на первого из нападавших. Тот легко отразил удар и, словно куклу, откинул ее в сторону, стремясь догнать Блэкторна и Марика. Последний ниндзя ногой переломил Тимоко шею и припустил за остальными.
Юбки мешали Марике бежать, хотя Блэкторн и пытался помочь как мог.
Они пересекли комнату, свернули вправо, в другую, и он увидел дверь, за которой их ждали в конец перепуганные Кири и Садзука. У них за спиной Атика и служанки суетились вокруг старухи. Блэкторн втолкнул Марика в укрытие, остановился у входа с незаряженным пистолетом в одной руке и мечом в другой, ожидая Тимоко. «Где она?» Он поспешил назад, но, услышав топот ниндзя, остановился и бросился обратно в комнату. Едва Блэкторн захлопнул дверь, как на нее обрушились копья и сюрикены, скользящие по железу. Опять едва он успел вставить на место засовы, как нападающие со всей силой набросились на дверь. Блэкторн возблагодарил Бога за спасение и, убедившись в прочности двери, ломами разбить ее нелегко, у них есть какое-то время, восславил Господа еще раз. Пытаясь успокоить дыхание, он огляделся. Марика, стоя на коленях, судорожно глотает воздух. Шестеро служанок, Атика, Кири, Садзука, рядом с посеревшим лицом почти без сознания лежит старая госпожа Эцу. Комната крохотная, стены каменные, боковая дверь ведет на маленькую площадку в крепостной стене. Он пробрался к окну и выглянул. Угловой выступ, над которым сооружена площадка, нависает над переулком и двором. Снизу слышны звуки битвы, стоны, боевые кличи. В переулке на противоположной стене несколько серых, самураи без формы. Ворота внизу заперты, их обороняют ниндзя. «Что происходит, черт побери?» У Блэкторна вдруг защемило сердце. Никто ему не ответил. Он вернулся к Марике, встал около нее на колени и осторожно потряс за плечо. «Что здесь происходит?» Но она не в силах была что-либо произнести. Ябу бежал по широкому коридору в западное крыло, где располагались спальни. Завернув за угол, он вынужден был остановиться. Впереди большая толпа самураев с боем отступала под яростной контратакой наседающих сверху ниндзя. «Что здесь происходит?» — закричал Ябу, перекрывая шум. «Ниндзя ведь должны быть только внизу». «Они напали на нас!» — задыхаясь, ответил один из самураев. «Спустились сверху!» Ябу выругался, поняв, что его обманули, не раскрыли всего плана атаки. «Где Самиори?» «Видимо, погиб. Они захватили все крыло, господин. Вам повезло, вы спаслись. Они напали после того, как вы ушли. Что надо этим ниндзя?» Их внимание привлекли новые крики. В дальнем конце коричневые предприняли атаку из-за угла, прикрывающего самураев с пиками. Они оттеснили ниндзя на назад и бросились их преследовать, но их накрыло целым облаком сюрикенов. Несколько минут и преследователи погибли, перекрыв своими телами проход. Они умирали в страшных конвульсиях, вызванных действием яда. Остаткам коричневых пришлось отступить и перегруппироваться. Ябо, остановившийся на безопасном расстоянии, кричал: «Пришлите лучников!» Тут же несколько человек бросились выполнять его приказания. «Из-за чего такое нападение? Почему их так много?» — снова спросил самурай с лицом, вымазанным кровью. Она лилась из раны на щеке. «Эти презренные, эти ниндзя атакуют всегда в одиночку или небольшими группами. Исчезают так же быстро, как и появляются, если достигают своей цели. Не знаю!» — ответил Ябу. Эта часть замка была заполнена людьми, живыми и мертвыми. Стоял страшный шум. Коричневые все еще не скоординировали свои действия, пораженные ужасающей стремительностью и неожиданностью нападения. «Если бы здесь был господин Таранага, я бы мог понять. Это значило бы, что Исида приказал провести внезапную атаку, но почему же сейчас?» — размышлял вслух самурай. «Здесь нет ничего и никого!» Внезапно он замолчал, сразу все поняв. «Госпожа Тода!» Я бы пытался не обращать на него внимания, но тот заревел. «Они охотятся за ней, Ябуса! Они должны захватить госпожу Тода!» И устремился в восточное крыло здания. Ябу поколебался и последовал за ним. По пути в восточное крыло им предстояло пересечь центральную лестничную площадку. Здесь теперь хозяйничали ниндзя. Повсюду лежали мертвые самураи. Они погибли совсем недавно. Получив известие, что их любимый вождь в опасности, они в бешеной атаке пробились сквозь заслон ниндзя, но скоро все были уничтожены. И вот появились с громкими криками их товарищи. Новость об их прибытии тут же распространилась среди сражающихся, и они удвоили усилия. Ябу сходу кинулся в атаку, стараясь, насколько возможно, не подвергать себя опасности. Один ниндзя открыл заплечную сумку, поджег тыквенную фляжку с порохом и бросил ее в самую гущу коричневых. Она ударилась о стенку и взорвалась, заполнив пространство огнем и дымом. Ниндзя тут же пошли в контратаку, отбросив коричневых в самый огонь. Под покровом дыма к ниндзя устремилось пополнение с нижнего этажа. «Отступите, перегруппироваться!» — прокричал Ябу в одном из коридоров, расходящихся от главной лестничной площадки. Ему хотелось оттянуть время. Он надеялся, что Марика уже схвачена и унесена через подземный ход, и ожидал сигнального рожка, извещающего: «Цель достигнута, всем ниндзя прекратить атаку и отступить». Но тут группа коричневых бросилась сверху по лестнице и в смертельной атаке пробила брешь в обороне ниндзя. Они погибли все. Остальные тоже не выполнили приказа Ябу и начали атаку. Ниндзя взорвали еще несколько фляжек, подожгли драпировки на стенах, пламя уже лизало стены, искрами подожгло татами. Вдруг вспышка огня охватила группу ниндзя, превратив ее в вопящий живой факел. Огонь охватил кимоно самурая, тот бросился к ниндзя и сгорел вместе с ним. Один из самураев, самый здоровенный, пользуясь мечом как боевым топором, проложил себе путь среди свалки. За ним последовали еще 10 человек, и хотя двое при этом были убиты, а четверо смертельно ранены, остальные открыли себе дорогу и бросились в восточное крыло здания. Вскоре за ними пробились еще 10 человек. Ябу без особой опасности для себя возглавил следующую атаку. Оставшиеся ниндзя стали в строгом порядке отходить на нижний этаж по заранее подготовленному пути. Началась битва за тупик в восточном крыле здания. В это время в маленькой комнате с каменными стенами все напряженно смотрели на дверь. Снаружи доносился скрежет, стук. Потом стал слышен глухой голос. Двое служанок зарыдали. «Что он сказал?» — спросил Блэкторн.
Марика облизала сухие губы. «Он сказал, чтобы мы открыли дверь и сдались, или он взорвет ее?»
«Они могут сделать это, Марика-сан?»
«Не знаю. Они могут, конечно, применить порох». Рука Марика потянулась к поясу, но вернулась пустой. «Где мой нож?»
Все женщины стали проверять, есть ли у них ножи. У Кири не было, у Садзука тоже, ни у Атика, ни у госпожи Эцу. У Блэкторна пистолет и длинный боевой меч. Короткий меч выпал при стремительном бегстве.
Глухой голос раздался снова. Он стал еще более злым и требовательным. Все взгляды обратились к Блэкторну. Но Марика знала, что ее предали, и время ее кончилось.
«Он говорит, если мы откроем дверь и сдадимся, все будут свободны, кроме вас».
Марика отбросила прядь волос со лба.
«Он говорит, вы нужны им как заложник, Андзин-сан. Это все, что им нужно».
Блэкторн подошел, собираясь открыть дверь, но Марика в отчаянии преградила ему путь.
«Нет, Андзин-сан, это только хитрость. Простите меня, но им нужны не вы. Они хотят меня. Не верьте им, я им не доверяю».
Он улыбнулся ей, слегка похлопал по плечу и взялся за один из засовов.
«Дело не в вас, им нужна я, это только хитрость, клянусь вам. Не верьте им, пожалуйста».
Она взялась за его меч. Ей удалось наполовину вытащить клинок, прежде чем он понял, что она делает. Блэкторн схватил ее за руку. «Нет!» — приказал он. «Прекратите!»
«Не отдавайте меня в их руки! У меня нет ножа! Пожалуйста, Андзин-сан!»
Она пыталась освободиться от его хватки, но он, отстранив ее, положил руку на верхний засов. «Дадзо!» — сказал он остальным, пока Марика отчаянно пыталась остановить его.
А тихо вышла вперед, убеждая Блэкторна не слушать Марика, которая пыталась освободиться и кричала: «Пожалуйста, Андзин-сан, это только хитрость, ради бога!»
Его рука толчком открыла верхний засов. «Им нужно захватить меня живой!» — отчаянно кричала Марика.
«Разве вы не видите? Взять меня в плен! Разве непонятно? Они хотят взять меня живой, и тогда все будет зря! Завтра Таранага пересечет границу! Я прошу вас, это всего лишь хитрость, ради бога!»
Атика обхватила Марика руками и пыталась оттащить ее, умоляя Блэкторна открыть дверь.
«Исогу! Исогу, Андзин-сан!»
Блэкторн открыл центральный засов. «Ради бога, не превращайте все смерти в бессмыслицу! Помогите мне! Помните, что вы обещали!» На этот раз суть того, о чем взывала Марика, дошла до него, и Блэкторн в панике начал задвигать засовы. Его остановили яростные удары, обрушившиеся на дверь. Железо звенело, а железо. Потом послышался голос, короткое яростное крещендо, и вдруг все звуки за дверью оборвались. Женщины отскочили к дальней стене и съежились там.
«Уходите от двери!» — закричала Марика, бросаясь за ними. «Он собирается взорвать дверь!»
«Задержите его, Марика-сан!» Блэкторн подскочил к боковой двери, которая вела к крепостным стенам. «Скоро здесь будут наши люди! Придумайте что-нибудь с засовами, что они застревают, что-нибудь!» Он налег на верхний засов боковой двери, но тот сильно заржавел. Марика послушно подбежала к двери и стала создавать видимость, что пытается открыть центральный засов, умоляя ниндзя погодить. Потом она начала греметь нижним засовом. Снова голос, еще яростнее. Марика удвоила свои слезные мольбы. Блэкторн бил рукой по задвижке, но она не поддавалась. За ним беспомощно следили женщины. Наконец засов с шумом сдвинулся с места. Марика пыталась отвлечь внимание от этого звука, а Блэкторн принялся за последний. Руки у него кровоточили. Вожак-ниндзя за дверью возобновил свои грозные предупреждения. Блэкторн в отчаянии схватил меч и начал бить по засову рукояткой, как дубинкой, не заботясь уже о шуме. Марика, как могла, старалась заглушить его. Засов казался приваренным. За дверью вожак-ниндзя с красной нашивкой чуть не сошел с ума от ярости. Существование потайного укрытия было совершенно не предусмотрено. Вождь рода приказал ему захватить живой Тодо Марика, убедиться, что она безоружна, и передать ее серым, которые будут ждать у выхода из подземелья. Он знал, что время уходит, слышал звуки ожесточенного сражения в коридоре, снаружи комнаты для приемов, и с досадой подумал, что они уже выбирались бы из безопасного подземного хода, выполнив свою задачу, если бы не эта тайная крысиная нора и его чересчур ретивый дурак-братец, который начал атаку слишком рано. Карма иметь такого брата. Держа в одной руке зажженную свечу, он другой сыпал порох. Получилась длинная дорожка, ведущая к мешочкам с порохом. Они принесли их в заплечных сумках на случай отступления, чтобы взрывать секретные проходы в подземельях. Теперь нужно было решить, взрывать ли дверь. С одной стороны, он не видел иного способа проникнуть внутрь. С другой, эта женщина, Тодо, стояла за дверью. Взрыв наверняка убьет ее вместе со всеми, кто там засел. Он не выполнит свою задачу, и все жертвы окажутся напрасными. Донесся шум торопливых шагов,
Появился один из его помощников. «Быстрее!» — прошептал он. «Мы не можем больше их удерживать!» И убежал. Вожак с красной нашивкой решился. Махнув рукой своим людям, чтобы те спрятались, он закричал, предупреждая укрывшихся за дверью. «Отойдите подальше! Я взрываю дверь!» Он поджег пороховую дорожку и отпрыгнул в безопасное место. Порох затрещал, вспыхнул, огонек побежал к мешкам. Блэкторну удалось, наконец, справиться с последним засовом. Боковая дверь распахнулась. В комнату ворвался свежий ночной ветер. Женщины устремились на веранду. Старая госпожа упала, он подхватил ее и вытащил наружу, потом вернулся за Марико, но она прижалась спиной к двери и твердо заявила: «Я, Тодо Марико, протестую против этого подлого нападения своей смертью!» Он прыгнул к ней, но его отбросило в сторону. Дверь сорвала с петель. Взрывная волна ворвалась в комнату и отразилась от противоположной стены. Она сбила с ног Кири и остальных женщин, хотя те и были снаружи, на крепостной стене, но серьезно никто не пострадал. В комнату сразу потянулся дым, но быстрее него ворвались ниндзя. Искореженная железная дверь валялась в углу. Вожак с красной нашивкой встал на колени около Марико. Остальные рассыпались кругом, заняв оборонительную позицию. Главарь сразу понял, что женщина сильно пострадала от взрыва и скоро умрет. «Карма!» — подумал он и вскочил на ноги. В углу лежал оглушенный Блэкторн. Кровь струилась у него из носа и ушей. Он с трудом приходил в себя. Рядом валялся погнутый пистолет, теперь совершенно бесполезный. Вожак с красной нашивкой сделал шаг вперед и остановился. В дверях появилась Атика. Ниндзя посмотрел на нее и тут же понял, кто это. Потом снова опустил глаза на Блэкторна, который внушал ему презрение. Чужеземец затеял подлую стрельбу из-за двери. Это стоило жизни одного из его людей и раны у другого. Потом снова посмотрел на Тика и вынул нож. Она отчаянно защищалась, но он ударил ее ножом под левую грудь. Она умерла мгновенно, пока падала на пол. Ниндзя равнодушно вытащил нож из скрюченного трупа. Он выполнил последний из полученных им приказов, который, как он думал, исходил от Исида, хотя этого не доказать. Если им не повезет, и госпожа Тодо сумеет покончить с собой, он должен оставить ее нетронутой, не предъявлять ее голову, спасти чужеземца, оставить живыми всех женщин, кроме Киямы Атика. Он не знал, почему ему приказали убить ее, но приказ был, и деньги уплачены, так что ей пришлось умереть. Ниндзя подал сигнал к отходу. Один из его людей поднес к губам изогнутый рог, и пронзительный звук эхом отозвался по всему замку и разнесся далеко в ночи. Вожак еще раз осмотрел Марико, окончательно убедился, что Атика мертва, и, наконец, проверил, жив ли чужеземец, чтобы ему сдохнуть собаке. Потом развернулся и начал отступать через комнаты и коридоры в сторону зала для приемов. Ниндзя защищали центральный проход, пока не прошли все нападавшие с красными нашивками, потом метнули в коридор еще несколько дымовых и зажигательных фляжек и начали отступление. Их прикрывал вожак нападавших с красными нашивками. Дождавшись, пока все окажутся в безопасности, он раскидал несколько горстей едва заметных проволочных ежей, маленьких колючих шариков со смертельным ядом на шипах, и ускользнул, как только коричневые ворвались в зал для приемов. Несколько человек бросились за ним, остальные свернули в коридор. Раздались стоны и крики, преследователи наступали подошвами на шипы и тут же погибали. Единственным звуком, нарушавшим безмолвие в маленькой комнате, было тяжелое дыхание Блэкторна. На крепостной стене стояла Кири, ее шатало, кимоно было порвано, локти и кисти рук кровоточили. Она накренилась в сторону, уткнулась взглядом в Атика и закричала. Потом качнулась в сторону Марико и опустилась возле нее на колени. Еще один взрыв где-то в замке поднял в комнате пыль. Послышались крики и отдаленные возгласы «пожар».
В комнату повалил дым. Садзука и служанки вскочили на ноги. Садзука была вся в синяках и ссадинах, лицо и плечи разбиты, кисть сломана. Увидев Атика, она в ужасе открыла рот и взвыла. Кири молча посмотрела на нее и показала на Блэкторна. Молодая женщина, спотыкаясь, направилась к Кири, увидела Марика и зарыдала. Но ей все же удалось овладеть собой. Она вернулась к Блэкторну и попыталась помочь ему встать на ноги. Служанки кинулись помогать ей. Он схватился за них и попробовал удержаться на ногах, но зашатался и упал, кашляя и захлебываясь рвотой. Кровь все еще сочилась у него из ушей. Ворвавшиеся в комнату коричневые в ужасе озирали открывшееся их глазам зрелище. Кири стояла на коленях около Марика. Один из самураев поднял ее, остальные столпились вокруг. Вошел мертвенно-бледный Ябу, все расступились. Увидев, что Блэктон жив, Ябу сразу успокоился. «Приведите лекаря, быстро!» — приказал Ябу и опустился на колени около Марика. Лицо у нее почти не пострадало, но все тело было изуродовано. Ябу сорвал с себя кимоно и накрыл им Марика. «Быстрее, за лекарем!» — отрывисто приказал он. Потом повернулся к Блэкторну и помог ему поудобнее устроиться у стены. «Андзин-сан! Андзин-сан!» Блэкторн все еще был в шоке. В ушах у него звенело, глаза и едва что-то различали, лицо покрывали синяки и пороховые ожоги. Потом в глазах у него прояснилось. Он как будто разглядел Ябу, но расплывчатый силуэт качало. Запах порохового дыма действовал одуряюще. Блэкторн не мог понять, где он, кто он. Чувствовал только, что он на борту корабля, ведет бой. Его корабль поврежден и нуждается в нем. Но тут взгляд его упал на Марика, и он все вспомнил. Шатаясь, Блэкторн встал с помощью Ябу и подошел к ней. Казалось, Марика спокойно спит. Блэкторн тяжело рухнул на колени и откинул в сторону кимоно, но снова быстро накрыл ее. Пульс почти не прослушивался, потом вовсе прекратился. Некоторое время Блэкторн оставался в том же положении, глядя на нее, шатаясь, чуть не падая. Появился лекарь, покачал головой и что-то сказал. Блэкторн не расслышал, не понял. Он знал только, что смерть настигла ее, и он теперь тоже умер. Блэкторн перекрестил Марика, произнес по латыни слова, необходимые, чтобы успокоить ее душу, и стал молиться о ней, хотя изо рта не вылетало ни единого слова. Исполнив свой долг, он снова постарался встать и даже выпрямился, но тут голова его словно бы взорвалась, в глазах вспыхнул пурпурный свет, и Блэкторн сел. Его заботливо подхватили, уложили на полу и оставили приходить в себя. «Он умер?» — спросил Ябу. «Почти. Непонятно, что у него с ушами, Ябу сама», — ответил лекарь. «Возможно, еще и внутреннее кровотечение». Один из самураев нервно произнес. «Нам бы лучше поторопиться, вынести их отсюда. Огонь может распространиться во все стороны, и мы окажемся в ловушке». «Да», — согласился Ябу. Еще один самурай срочно позвал его на стену, и ему пришлось уйти. Старая госпожа Эцу лежала у стены, за ней ухаживала служанка. Лицо у госпожи Эцу было серое, глаза слезились. Она внимательно посмотрела на Ябу, с трудом узнавая, кто это. «Косиги, Ябу сама?»
«Да, госпожа».
«Вы здесь старший?»
«Да, госпожа».
Старая женщина сказала служанке, «пожалуйста, помоги мне встать».
«Вам бы лучше подождать лекаря».
«Помоги мне встать».
Самураи на крепостной стене смотрели, как она встает, поддерживаемая служанкой.
«Послушайте», — заговорила она в абсолютной тишине хриплым, прерывающимся голосом. «Я Маэда Эцу, жена Маэды Ариноси, владыки Нагато и Вами Аки, свидетельствую, что Тода Марика сама лишила себя жизни, чтобы избежать позорного плена, которым угрожали ей эти ужасные негодяи. Я свидетельствую, что
Киямотика бросила вызов ниндзя, лишив себя жизни, чтобы не подвергаться риску попасть в плен. Что если бы не смелость этого самурая-чужеземца, госпожа Тода была бы захвачена в плен и опозорена. Все мы, кто остался в живых, должны быть благодарны ему, и наши господа должны быть благодарны ему за то, что он спас нас от позора. Я обвиняю господина военачальника Исида в том, что он подстроил это позорное нападение и предал наследника и госпожу Осибу.
Старая дама покачнулась и чуть не упала. Служанка зарыдала и подхватила ее под руки.
И господин Исида предал их, и совет регентов. Прошу вас быть свидетелем того, что я больше не могу жить с таким позором.
Нет, нет, хозяйка, — всхлипнула служанка, — я не позволю вам.
Отойди, Косиге Ябусан, пожалуйста, помогите мне. Отойди.
Я бы подхватил госпожу Эцу, старая женщина была почти невесома, и приказал служанке отойти. Та повиновалась. Госпожу Эцу мучили сильные боли, она дышала с трудом.
«Я подтверждаю, что все это правда своею смертью», — произнесла она слабым голосом и подняла глаза на Ябу. «Я пошла бы за честь, если бы вы помогли мне. Пожалуйста, помогите мне выйти на стену».
«Нет, госпожа, вам незачем умирать!»
Она спрятала лицо от остальных и прошептала ему на ухо. «Я уже умираю, Ябу сама. У меня внутреннее кровотечение, что-то там лопнуло при взрыве. Помогите мне выполнить мой долг. Я старый, от меня нет никакой пользы. Последние 20 лет меня преследуют боли. Пусть моя смерть тоже поможет нашему господину». В ее тусклых глазах мелькнул огонек. Я бы осторожно поднял ее и гордо стал рядом с ней на контрфорсе. Двор был далеко внизу под ними. Я бы поддерживал ее, пока все присутствующие низко кланялись старой госпоже.
«Я сказала правду! Я свидетельствую это своей смертью!» — заявила она, одиноко возвышаясь над бездной.
Голос ее прервался. Она закрыла глаза, прощаясь со всеми, и шагнула вниз навстречу своей смерти.